Я хочу сегодня коснуться некоторых уроков из наших недельных глав. Я уже не раз говорил, что силы нашего народа, силы каждого из нас выдерживать испытания всевозможные, мы черпаем из деяний отцов. И в частности, наша сила выдержать испытания изгнанием, испытания тюрьмами, лагерями и так далее, мы черпаем из сил духовных, из душевных сил Йосефа. Хочу поэтому объяснить то, что мы уже читали в прошлой главе, что когда Йосеф попросил меня черпе о нем напомнить, он получил еще 2 года срока. Тоже приводит, что в принципе Виночерпе послан был в тюрьму, чтобы видеть Йосефа и оттуда его вытащить. То, что Йосеф просил его это сделать, я добавил ему еще 2 года срока. Объясняет Амикдобар, что первый год он еще полагался на виночерпие. В конце первого года отчаялся от спасения его. А второй год был за наказанием, за этот год упования на виночерпие. Что еще раз здесь добавить одну вещь, что каждый добавочный уровень, каждая добавочная сила в крепости веры, и упования и уверенности в помощи Всевышнего наших праотцов, в частности Йосефа, это был не просто, так сказать, личный рост. Это был рост, это было взращивание силы, которую они даровали всему нашему народу. Поэтому эти 2 года, это не было просто наказание Йосефу и так далее. Нет, это было еще дополнительный уровень, дополнительный этаж в великом здании уверенности Йосефа в помощи Всевышнего. Это здание духовное он вложил в весь наш народ. Я хочу коснуться еще одного аспекта. Есть если вдуматься в испытания Йосефа, то я позволю себе высказать свое мнение по этому поводу, что испытание его, которое началось после того, как его же вытащили из ямы, оно было гораздо больше, чем до этого. Я немножко объясню вот эти вещи. Есть понятие, я видел в одной книге, очень такое важное понятие. Есть битахон, уверенность до спасения, а есть битахон после спасения. Что это означает? Значит, человеку нужно спасение. Он не видит, что у него возможно самому вылезти из этой ситуации без особой помощи свыше. И он уповает и полагается на Всевышнего. А с другой стороны, даже, допустим, может, тоже касается именно упования, а у него другого выхода нет. Нет выхода другого, нечего делать. Однако после того, как спасение приходит, можно почтить на лаврах и приписать чудесное спасение собственным заслугам, собственной смекалке. Всегда же спасение приходит обычно не открытыми чудесами, а через какие-то естественные пути, которые явно свыше, но их можно как-то забыть это свыше. Вот есть, это есть битахон после спасения, когда человек не теряет ощущение, знания, что была помощь свыше и после спасения. Вот когда Иосиф был 12 лет в заключении в Египте, кроме как уповать Всевышнего и молиться ему, потому что нечего было делать. Нечего было делать. Но когда его уже поставили на главу правительства фараона, не просто главу правительства, а давайте просто поймем, через 7 лет сытых, через 7 сытых лет приводится, наши мудрецы приводят, что хотя все египтяне послушались, собрали все урожаи, хранили их, когда начались голодные годы, то все, что они сохранили, все сгнило. Все сгнило. Единственное, где остался хлеб, это было только амбар из окрома Иосифа. Что делает Иосиф? Он делает обрезание всему Египту. Всему Египту. Он покупает весь Египет в рабство. В рабство. То есть, короче говоря, он властвует над всем. Властвует над всем. Да вот в такой ситуации, если когда он предстал перед фараоном и провозгласил «Биладай Элоким Янешлом Паро», «Ты нет меня от Всевышнего», то после того, как он семь-восемь лет царствует над Египтом, можно было измениться. И что, как можно было измениться? Однако Иосиф не изменился. Это огромная сила. Он не изменился. Откуда я знаю, что он не изменился? Я вам скажу. Есть такой очень важный индикатор внутренней силы человека, то, что происходит с его детьми. Просто вдумаемся в эти вещи. Иосиф вырос все-таки в ученик Якова Вину. Мы не представляем, что значит быть учеником в Торе нашего праотца Якова. Я только знаю одну вещь. Он сказал мужчине Рабхайм Камил, что если бы увидел бы Рабхайма Соловейчика из Бриска во сне, он бы перевернулся и стал другим человеком. Если бы даже бы заставил увидеть его во сне. Знаешь, что такое? И вот Иосиф получил Тору от Якова. Только от Якова, также от Ицхака. Он еще был жив, когда они вернулись. А где выросли дети Иосифа? И нашего Ефраима? Они выросли, родились и выросли в доме премьер-министра Египта. И при всем при этом Яков говорит, Бехай Верех Исраэль, вот он был писать Яков, Исраэль, что он говорит браху нашим детям в лель Шаббат, и Симхай Луким к Ефраим и наш, что сделать, чтобы не как Минаш и Ефраим, к Ефраим и как Минаше. Почему? Почему? Я объясню очень просто. Потому что при всех великих достоинствах наших других предков, но это сила не заразиться атмосферой египетского царского дворца. Это огромная сила получить от отца, именно от отца. Это внутреннее содержание его жизни. То, что Шем Шамаим, то есть на Всевышнем были всегда на устах Иосифа. Кстати, и Торы, и молитвы. Это раскрытие внутренности, внутреннего содержания Иосифа раскрылось в нашей Ефраим. Причем это раскрылось, они выросли уже, когда он царствовал. Это говорит нам об огромную силу, что Иосиф не изменился. Тот же Иосиф, который был бенскуним, мудрый сын, как объясняет Таргум Раши, который был Якова, это был тот же Иосиф, который был в доме Потифара, это был тот же Ирай Луким, богобоязненный в истории с женой Потифара, таким же был и в тюрьме, а потом был и фараона. Поэтому, когда он посылает знак Якову, что он помнит то, что с ним учил последнюю тему, корень это был знак того, что я не изменился, а тот же есть. Как объясняет это Раши, когда Яков увидел знак Иосифа, тогда он сказал, Иосиф, что он жив. Он увидел, что Иосиф не забыл Тору, которую учил с ним, он увидел, что Иосиф не изменился, это тот же Иосиф, он жив. Это огромная сила Иосифа, это сила, которую он проявилась в его сыновьях Ефраиме и Манаше. Я хочу напомнить какие-то вещи, которые знают, но не знаю, обращают ли это внимание. Я помню, что когда готовилась к изданию книга Равицкого Зильбера, чтобы ты остался евреем, то есть, скажем так, задолго до того, как она была издана, к нам пришла известная госпожа Кармела Райс, которая работала над этой книгой, и сидела со мной, с моей женой, несколько часов, чтобы тоже что-то рассказали. Часть рассказывала, но вошло в книгу. Не все. Я тогда рассказал одну вещь. Ну, где-то в книге фигурирует, это как, между прочим, эта вещь очень центральная. Я сказал себе такую вещь, что в чем была великая сила Равицкого Зильбера? Он не изменился. То есть, неважно, где он находится под пятой коммунистов, он находится в лагере, он потом находится в Эрец-Исраэль, он живет со Всевышним, какой-то весь мир, который не существует. Вот есть часто человек в этом мире живет как хамелеон. Он, есть животные, которые, их цвет меняется в зависимости, где они находятся. Люди вообще, естественно, называется конформизм, есть такое понятие. Он ведется так, как то общество, которое его требует, находится, от его требует. Так там это удобно и так далее. Когда вещь только внешняя, маска, она никак не касается внутренности, иногда этим нужно пользоваться. Это вещь, которая не является абсолютно недостойной. Но проблема большая, что часто это не внешняя маска, которая иногда нужна, а это полная внутренняя перестройка, внутренняя. Если об этом очень... Емкое замечание Хафец Хаим. Вещь надо иметь в виду. Иногда у человека есть испытание. Испытание. Он, допустим, живет в святой общине Каменец в Новоякове или в Рамот. Каким-то причинам его тянет какой-то соблазн. Переселиться, я знаю, в Москву. Пусть это будет даже шлихут, будет посланником там ради чего-то и тому подобное. И его предупреждают. Там совершенно не тот духовный уровень, там совершенно другая улица, там совершенно все не то. И он планирует, как он будет с этим испытанием справляться. Об этом пишет Хафец Хаим. Во второй части Шемулам, там такой, там целая статья есть большая на тему о том, как евреи тогда уезжали из Литвы, из Польши, уезжали в Америку. Он написал, что люди богобоязненные, они строят планы, как они будут выдерживать испытания Америки. Пишет Хафец Хаим, они только одну вещь не понимают, одну вещь. Они, когда попадут туда, они будут другими людьми. Этого они не учитывают, они думают, что такой, как он сейчас, такой он будет и там. И поэтому у него есть планы, как бороться со всеми испытаниями. Он не понимает, что пойдет туда, он изменится. Изменится, поэтому у него пропадет желание выдерживать испытания. Так вот, великая сила праведников – это не изменяться. Не изменяться. Есть тема, которую я вообще не должен был бы касаться, так как я, тема скрытая, и я в ней не понимаю ничего. Но что-то я хочу, да, хотя бы то, что я понимаю, сказать. Вот наших мудрецов приводит такое понятие Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф. То есть есть помазанник из рода Давида и помазанник от Йосефа. Я сегодня задумался, что есть очень большая параллель между жизнью Давида и жизнью Йосефа. Йосефа вроде предали его братья. В 17 лет он был продан в рабство в Египет. И был 12 лет, точнее 13 лет, он год был, он был у Потифара, и 12 лет был в тюрьме. Это все было последствия предательства его братьев. Давид был тоже изгоем в своей семье, его считали мамзером, его семья, его отец и братья его, все его отвергли. Он был То есть только Шмуэль своим пророческим даром вытащил его из состояния и помазал его на царство. И Давид, и Иосиф не изменились. Не изменились. Я не раз эту вещь приводил в разных уроках. Есть у нас Шира Малуис, в Тиле, 131 глава. Шира Малуис, Давид. Адуиной лого валиби, вло ромо инай, вло елахти, вглойсу, унифлойсу, мемени. Что говорит царь Давид? Сейчас Всевышнему, меня, сердце мое не стало высокомерным, и глаза мои не стали высокомерными. И, в общем, короче говоря, я не стал бахвалиться. Есть мудрецы наши говорят, что этот мизмор сказал Давид, знаете, когда? Когда его вытащили из хлева, привели его к Шмуэлю, Шмуэль помазал его на царство, и в этот момент Давиду достался руах акойдеш, и дух своего постижения сказал про себя, что он не изменился, не изменился. Помню хорошо, может, вы тоже помните, на похоронах Рабицка Зильбера Зеха Цады Кодыш Левроха, Рабшмуль Ойраба Зеха Цады Кодыш Левроха сказал это все про Рабицка Зильбера, что не изменился. Не изменился. Это была сила этих праведников. И то же самое сейчас говорили про Иосиф. Иосиф, тот же Иосиф, когда он был вот с отцом, Иосиф, который был в доме Патифара, тот же Иосиф, который был в темнице, и тот же Иосиф, который стал премьер-министром фараона. Тот же Иосиф. Это огромная сила истинных праведников.